Здравствуйте, уважаемые зрители. В студии телеканала «Союз» в Екатеринбурге мы рады приветствовать митрополита Даниила Архангельского и Холмогорского. Ваше Высокопреосвященство, благословите.
Бог всех благословит.
Владыка, ваша епархия, ваша митрополия впоследствии стала одной из первых, с которых начался вот этот процесс, который мы сейчас наблюдаем уже во множестве епархий Русской Православной Церкви. Это когда идет умножение числа епархий, и затем они объединяются в митрополии. Сейчас уже по прошествии времени, как вы этот процесс оцениваете?
Но без этого процесса не будет дальнейшего развития, развития Русской Православной Церкви. Вот на самом деле этот процесс, он же не новый. Если вот мы посмотрим на нашу епархию, когда-то в нашу епархию, в Архангельскую, входил Мурманск и Коми, вот, Сыктывкар. Uh-huh. Это тоже было нашей епархией. А вот потом наступил вот такой момент, да, вот когда в 96-м, по-моему, году, да, Мурманск – это уже самостоятельная епархия, да, Коми – это тоже Сыктывкарская епархия стала самостоятельной. Вот как без этого бы? Если бы не создали эти епархии, не было бы развития. Потом вот прошло время, я приезжаю, когда после Сахалина, я приезжаю на кафедру, на новую, и удивляюсь тому, что, ну, к примеру, в Нарьинмар съездить нельзя. Можно, ну, можно четверо суток ехать там, и то не доедешь. Только на самолете. Угу. На самолете там есть час самолет летит, есть другой полтора часа летит. Ну, полтора часа, это значит, как до Москвы. Угу. Ну и как так, живя в Москве, к примеру, управлять Архангельской епархией можно? Будет неэффективно. Вот так же, живя в Архангельске, нельзя управлять вот Нарьинмарской епархией. Ну и также и Котлас мы возьмем. То есть это новая струя жизни, удобство руководства. Ну, можно еще привести пример, как когда вот в каком-то городе был один храм, и вдруг пошло движение, давайте построим еще один. И даже я замечаю, что даже местные духовенцы говорили, да вроде бы хватает, зачем нам нужно. Потом построили, и, оказывается, нашлись прихожане. Да, в том меньше не стало, в старом, а в новом нашлись свои. Дальше еще строят. И вот по такому же принципу идет развитие Русской Православной Церкви. И я вот вспоминаю владыку, с одним говорил, он тоже за полярным кругом. Да, и вот он говорит, к нам, там, где он сейчас несет послушание, присылали нерадивых священников в наказание. А, да, потом, когда создали епархию, то туда, говорит, ну теперь, слава Богу, к нам уже целый епископ приехал. Вот по-другому начинается вот жизнь церковная. Это просто острейшая необходимость Русской Православной Церкви.
И ведь и получается, что раз образуется новая епархия, то это еще один отдел социального служения, правильно, еще один отдел образования, катехизации, да, и так далее, да, и тому, да, подобное. Да, да. Владыка, вы до 2010 года были архиереем на Сахалине. Сейчас Архангельск. Есть различия?
Да, конечно же. Есть похожесть и есть различия. Ну, начнем с похожести. Похожесть заключается в том, что с Сахалина, с Дальнего Востока, начинается русская земля. Мы просыпаемся первыми. На Сахалине всегда такие рекламные слова висели. Действительно, мы первые встречаем Пасху, Рождество. И я всегда попервам звонил там Троице Сергию Лавру, еще другим владыкам и говорил, вот так, например, 9 часов вечера по Москве раздается звонок, там владыка берет трубку или там послушник, и такой голос: «Христос воскресе!» И такая пауза, думаю, ну кто-то, может быть, уже принял на грудь и начинает, да, раньше времени кричать. А я говорю, мы уже отслужили, разговелись, поздравляем вас. А вот похожесть, то, что, говорю, начало России, похожесть, то, что есть море и там, да, похожесть даже по климату. А разность заключается, ну, в истории, разность в церковных памятниках. Когда я был на Сахалинской земле, то вот там не было часовен, храмов старинных, вот таких, ничего не осталось. И мне так хотелось, чтобы это было. Хотелось вот просто даже послужить в современном, но типовом храме, не в приспособленном помещении, не в переоборудованной комнате. И этого не было. Такой возможности не было. Я очень скорбел, молился. Сейчас, слава Богу, уже ситуация другая. А вот когда я приехал в Архангельск, то я понял, что моя мечта сбылась. Но тут другая крайность. Столько этих святынь, а по деревянному зодчеству, по этим древним храмам деревянным, мы занимаем первое место в нашей стране, я думаю, и в мире. И они, к сожалению, в таком тяжелом, тяжелейшем состоянии. Вот эти все памятники.
Но это же вот. Все, наверное, памятники архитектуры.
Они и вы, по-разному.
И епархия несет ответственность, да, за их сохранность. Да, да? То есть передают непонятно в каком состоянии, да, а потом сразу несет ответственность.
Что-то передали, что-то еще не передали. Что-то даже передали, но все равно в таком состоянии мы не в состоянии это все потянуть. И тут вновь начинает болеть, скорбеть сердце. И вновь обращаешься с молитвой. Господи, помоги, просишь. Еще отличается народ. Сахалинский народ, он более открытый. Он не претерпевал такого прессинга, такого катка, что сделали именно с Архангельской землей. Это была некогда самая цветущая земля, одна из самых цветущих в плане нашего православия. И первый храм был взорван именно на территории Архангельской епархии, уничтожен. И дальше, если мы с вами посмотрим, ссылали, уничтожали, и ссылали и религиозных, и политических. Ссылали вот просто для того, чтобы уничтожить. Приезжали целые вагоны, кораблями привозили людей с разных уголков нашей страны, чтобы просто там вот так вот, как скот, забить, уничтожить. Первый лагерь был создан, один из первых, это Холмогоры. Это лагерь, который имел один вход. Если с Соловков посидят люди, но все-таки возвращались, то с Холмогор никто не возвращался. Нужно просто было уничтожить часть русского населения, самого лучшего, ведь самого сильного. Вот мы говорим, что православие, именно самое действительно, я всегда привожу этот пример, это самая сильная именно вера. И наша церковь самая образцовая и тоже самая сильная. И вот я, когда сейчас был на Святой Земле, в Иерусалиме, я говорил с греками, сказал им, они согласились. Действительно, против этого аргумента нет возражений.
А вот это интересно, что у греков нет возражений.
Нет возражений, да. Вот я привожу такой пример. Идет война. И вот мы видим, вот какой-то там капитан Петров совершает подвиг. То вот надо же, как он все это грамотно сделал и самоотверженно пожертвовал собой. Да, а где он учился-то? Ага, такое-то училище. Краснознаменный закончил. О, вот это кадры, да. Потом через время какой-то лейтенант Петров, то же самое, там какой-нибудь майор, там какой-нибудь снова, там Сидоров. Оказывается, все эти люди заканчивали одно и то же военное училище. Тогда, ну, вот это уровень, вот это подготовка. И вот смотрите, заканчивается война, и все мамки, все офицеры хотят своих детей именно в это училище пристроить. Вот таким училищем, которое рождало героев, была и есть Русская Православная Церковь. И вот этот период, о котором мы сейчас говорим, страшный период в истории нашего Отечества, вот после 1917 года, он показал вот этих героев духа. Ведь часто им говорили: отрекись или хотя бы просто молчи, не проповедуй. И вот даже спецпаёк, и работу предлагали, все, они не соглашались. То есть в основе нашей веры лежит величайшее смирение и любовь. Это основа. Жертвенность, вот это. И часто, действительно, вот Алексей Ильич Осипов, он часто говорит, приводит пример о том, как часто люди современные считают вот главное, главную нашу добродетель, фундаментальную, на котором строится все наше духовное здание, смирение, что это некая такая отрешенность, забытость, какая-то такая нежелание, даже трусость где-то. И вот вся эта история, она показывает, разве эти люди были трусы? Они за свои убеждения, наши вот новомученики, они шли не просто в лагеря, они шли на смерть. И с каким еще чувством самообладания? Это не был какой-то психоз, какая-то истерия, последние минуты жизни, не удалось совершить что-то. Человек часто ищет виновника, это он написал донос, это он. Нет, они очень мужественно, очень красиво, достойно принимали свою смерть на этой нашей северной далекой земле. И вот их подвиг, он действительно является вот тем семенем, на котором мы сейчас живем, на их крови, на их примере, на их молитвах. Они и ныне с нами. Вот когда мы сегодня совершали службу, вот чувствовалось, что помимо нас, помимо ангелов, целый собор был вот этих новомучеников, исповедников российских. И они с нами. И вот эта сила духа, она потрясает. И эту силу духа я увидел на севере, когда приехал. А люди, да, представим себе, вот эти лагеря, они стали потом расформироваться. А сколько же было охраны одной?
Получается, что да. И они там остались. Тех, кто охранял,
да.
И потомки
тех, кто сидели,
сидел,
те, кто охраняли. Все есть. Это перемешалось. И поэтому-то народ с таким северным прищуром смотрит на все, что делает современная, к примеру, власть. На генном уровне есть недоверие. Недоверие к власти, какая бы она ни была. Потому что понимают, что сегодня она говорит так, а завтра идеология может поменяться. И люди уже обожглись. Кто обжегся на молоке, на воду дует. Да? Вот этим и отличается Северная Земля от Дальнего Востока.
Владыка, а кафедральный город Архангельск?
Да, да.
Получается, что Архангел Михаил, небесный покровитель. Покровитель и престольный праздник, скажем так, города, это вот как раз дни памяти Архангела Михаила. Очень интересно, что название сохранилось. Вот у нас, например, Екатеринбург, он ведь была пора, когда он назывался Свердловском, но, слава Богу, удалось вернуть все-таки законное имя Святой Екатерины. Правда, область мы никак не можем привести к нужному знаменателю. У нас вот диссонанс такой. Город Екатеринбург, а область, прости Господи, Свердловская. А тут сохранилось удивительно.
Это тоже чудо Божие. Потому что, конечно, те люди, которые пришли к власти, бандиты, убийцы, террористы, то есть вот для них вот убить ребенка, женщину, так это, ну, наверное, как вот мышку, как там муху. Вот тот комиссар, который по фамилии Кедров, пришел в 20-м году в Архангельск, когда белая армия ушла, то вот он рыскал по городу, находя детей-интеллигентов, священнослужителей, офицеров. И вот этих детей от 12 до 16 лет выстраивал в шеренгу и расстреливал. Вот и Архангельск назывался в то время, люди наименовали его «городом смерти». То есть, действительно, это просто было что-то ужасное, что-то страшное. И, конечно, эти люди, они просто не терпели не просто вида там, священнослужителей, где-то иконы, креста, они все пытались уничтожить, само название их коробило. И они уже выстроили планы, все. Много было названий. Вот одно из них, оно звучало так. Хотели из Архангельска сделать город под названием Лесопильск.
Ой, очень красиво, просто
да.
Потрясающе.
И вроде бы документы готовили, но Господь не дал, не получилось.
Удивительно.
Вот, не получилось. И по сей день Архангел Михаил покрывает действительно своей силой, силой Божией. Покрывает нас. И мы это очень чувствуем, жители, когда обращаемся к нему вот с горячей молитвой. Чувствуем это. И поэтому кафедральный собор строится в честь Архангела Михаила. Он будет двухпрестольным, да, в честь Святой Троицы, в честь Архангела Михаила.
Действительно, такое сохранение имени из разряда чудес. Но ведь совсем недавно, если говорить о чудесах, в одном из храмов вашей епархии икона обновилась святителя Василия Великого. Причем, поскольку это мы узнали не благодаря сарафанному радио, а благодаря официальному сообщению на сайте митрополии, значит, все-таки это как-то, в общем, признано свершившимся фактом, а не чьими-то фантазиями. Владыка, а вот такие чудеса, они к чему вообще происходят? Как нам их воспринимать? Кто-то говорит, ой, к скорбям. Кто-то говорит, радость великая, чудо Божье. Но чудо-то в любом случае. А относиться как к этому надо?
В первую очередь нужно относиться как к милости Божьей. Это знак, это благодать. Икона, она же не сама по себе вот обновляется. Значит, приходит благодать Божия и явно показывает, она становится лучше, краше, благодатнее. От нее вот струится это тепло, этот мир. Это еще и потому, что этот храм очень много пережил. Этот храм, который никогда не закрывался. Люди смогли отстоять этот храм. Это же ведь действительно величайшее событие. У нас только буквально 2-3 храма, которые не смогли закрыть в городе. И вот этот храм красивый, намоленный, но там произошло тоже нечто в современное время, то, что, конечно, часть людей даже отвратила от храма, то, что появилась община. Один заштатный московский священник создал подворье без благословения, самочинно, настроил молодого священника. И они все, вот там местные прихожане, которые стали собираться со временем, слушали не правящего архиерея, а слушали вот этого священника, отца Георгия Кочеткова. Вот это 20-летний эксперимент над народом. И те старые прихожане, которые остались, они 20 лет терпели, молились, писали письма, плакали. И они пришли и сказали: «Владыка, почему? Нас из храма выгоняют, если мы не прошли катехизацию, если мы не причащаемся. Вот сегодня нас просят, покиньте храм, мы не полные христиане». Вот службу как-то переделали так, как хотели, какой-то совершенно чужой язык, вот какой-то перевод самочинный. Все, все вот это такой эксперимент, это уже после советского периода продолжался. И мне просто вот, да, пришлось все поставить так, как было. Опять все одинаково ведется. Во всех храмах одинаково проповедуется. Вот, и так как действительно народ-то пережил. И вот часть людей, они остались. Они приходят молиться. И я вот им сказал, когда пришел, я говорю, это чтобы и ваша вера укрепилась, и в то же время, чтобы мы не гордились. Господь показывает, что храм Божий – это главное место, где благодать Божия присутствует больше всего. Это место – это больница, где, значит, самое лучшее лекарство, где Господь почивает, приходит новый священник – а благодати Божией не умаляется, а становится еще больше. И вот это показатель, что благодати много, а мы немощны. Мы должны больше смиряться, больше быть в послушании. И тогда эта благодать приходит к нам. Только единственный жертвенник, как пишут святые отцы, это жертвенник смиренного сердца, должен быть у нас. И только с этого жертвенника принимается жертва. А нам кругом мир внушает другое. Живи вот так, вот так, вот так, по-другому. Святые угодники Божии, они всю свою правду оставляли перед правдой Божией. И вот это действительно радость, это счастье. Вот народ воспрял, паломники приезжают сейчас, школьники. То, что обновляется икона, значит, благодать Божия в этом храме обильно почивает. Приезжайте. И еще плюс. Ведь вот когда раньше, где-то вот лет там 15 назад, примерно так, было, два раза обворовывали храм. Угу. Да. И вот не так давно тоже своровали. Залезли и своровали иконы, две иконы. Вот и центральные взяли. Но Господь так дал, икон-то в храме много. И жалко, что эти иконы пропадают, а нет средств, чтобы их отреставрировать. Они просто погибают. Древние, хорошие иконы. Поставили другие на этом месте. А народ-то скорбит, что вот у нас иконы украли.
Ну да, святыня, непонятно, где она находится.
Да, а Господь показал, вот вам благодать моя. Другая икона обновляется. Угу. Нужно третья будет обновляться. Как Господь захочет, так Он и подаст свою благодать. Самое главное, чтобы мы были способны принять эту благодать. Чтобы мы больше добра делали, чтобы мы меньше злобы впускали в свое сердце. Осуждение, лукавство, раздражение. Я говорю, ведь апостол Павел очень сильно сказал, какие люди не войдут в Царствие Небесное. Да? Там понятно, что
там
воры, воры, там прелюбодеи, там блудники и так далее. Но есть еще одна категория, которую часто христиане пытаются не замечать. Злоречивые.
Это
беда. Кто говорит злые речи,
это беда.
Он ставится на тот же уровень блудника, убийцы и вора. А часто мы это не замечаем, а потом говорим, а почему? Человек не чувствует благодати Божией. Перегорание у него происходит. Именно это из-за того, что основы, они мелкие. Все начинается с мелкого. Кто в малом верен, Господь говорит, тогда ему и большее дается. А часто вот благодать-то не дается. Или он ее взял, не может удержать. Потому что вот это малое, оно является основой великого.
Да, Владыка, действительно, злоречие – это беда сегодняшнего времени, это бич. Но вот в связи с историей, которую вы рассказали сейчас об этом храме, понятно, почему именно святитель Василий Великий вот так к людям явился. Епископ, богослов, учитель
да,
церкви.
Да,
то есть
такой.
Здесь и правильное учение.
Да, боролся
да,
с неправильным учением.
Да.
Вот именно этот святой.
То есть, да, все очень символично. Владыка, где находится этот храм? Вдруг кто-то поедет?
Этот храм находится сразу же за Архангельском. Uh-huh. Фактически вот от епархии ехать бывает 10 минут. Он недалеко.
То есть это где-то в пригороде получается?
Да, это получается, это считается за городом, но так как город, он 40 километров имеет протяженность, то часто храм, который в городе, где-то на окраине, до него дальше ехать, чем до этого храма в Заострове.
Сретенский храм,
по-моему, да? Да, Сретенский храм в Заострове, у них есть свой сайт, сейчас постепенно он начинает оживать, как-то развиваться. Вот замечательные священнослужители. И вот переступаем порог. Вот не так давно приехали москвичи. Вот были... Я их привез с ними. Приехал, они захотели посмотреть эту икону. Мы приехали, и вот они переступили порог. Говорят, какая благодать Божия. Я говорю, я вам хотел об этом сказать, а вы меня опередили. То есть вот Господь почивает своей благодатью. Вообще храм Божий, Светлана, это же то место, как вот святитель Филарет Дроздов пишет, то место, которое сокращает путь покаяния. И приводит пример, как зашел в храм вот мытарь, да, И а что он в этом храме сделал? А много ли он принес вот своего покаяния? Оно было кратким, небольшим. Это было воздыхание, рыдание сердца, сознание своей немощи. И он выходит из храма оправданным. Мария Египетская, пример приводит святитель Филарет тоже. Именно храм способствовал ее покаянию. Потому что в храме особенная благодать. Ее очень много. В Киево-Печерском патриарке мы читаем, что если в келье благодать капает, то в храме это целая река. А в реке можно не просто там напиться, можно искупаться и помыться, и хватит всем. Поэтому вот это показатель, что храмы Божии – это та больница, тот стационар, который способен за краткое время быстро восстановить духовное состояние человека.
Владыка, спасибо, низкий поклон. Программа наша, к сожалению, подошла к концу, но мы будем очень надеяться на то, что в вашей епархии разовьется православное телевидение, и мы будем получать оттуда и новостные репортажи, и программы, и с вашим участием, и с участием священнослужителей. Дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами. Оставайтесь с нами дальше.